Мы видели несколько пламенных вспышек, а затем огонь умер, заваленный мокрой массой тел. В переговорниках грянули последние звериные вопли боли и ужаса. Правда, длились они недолго. От тучи не спасала даже глухая броня. Мумба завыл. Неистово, по-волчье. Мы все понимали. Пришло время умирать. «Ребята, к вертолетам давайте», — решился я. Когда-то я неплохо умел ими управлять. Конечно, не тяжелыми транспортными, а нашими стрекозами, но тем не менее. Туча надвигалась неспешно, словно наслаждаясь мгновениями своего триумфа над жалкой кучкой двуногих. Нас оставалось человек 40, кинувшихся тесной толпой к вертолетной площадке. Мы бежали и палили во все стороны, расчищая себе дорогу. Бежать пришлось через напалм, а это, поверьте, не самое приятное занятие. Мы пробивали себе дорогу несколькими залпами. Потом сами же и тушили пламя. По счастью, караульные брали с собой и химические огнетушители. Туча упала на нас сверху, сбоку, со всех сторон. Шевелящийся покров скрыл от нас бронированную дверь бункера. Не то толстые многоногие змеи, не то просто гусеницы стремительно растекались по дерновой крыше убежища. Пламя и тьма. Черный язык чудовища, составленный из сотен крылатых созданий, падает с неба. Струя пламени сносит этому языку бок, однако остальные черным чулком охватывают десантника из другого отделения, и он тотчас падает. Кто-то из бегущих сзади окатывает его струей пламени, кто-то еще принимается его сбивать, и, задержавшись на миг, в свою очередь становится добычей тучи. Катающиеся по земле тела людей, облепленные живой шевелящейся массой. Кого-то мы успеваем отбить, кто-то так и остается лежать. Отряд не может задерживаться. Взвыл Микки, левая половина комбинезона покрылась черно-шевелящимся покровом. Я поворачиваюсь, жму на спуск. Струя пламени сметает нечисть. Фатих сбивает огонь. Микки шатается, но бежит. Какая-то тварь с разбегу разбивается о стекло моего шлема. Текут желто-зеленые струйки, я едва не падаю. Но до вертолетов уже рукой подать. Нас осталось двое меньше. Вокруг падают люди, падают те, кто пытается им помочь. Тела мгновенно исчезают под черной, копошащейся массой. И я знаю, что уже ничем не смогу помочь товарищам. Наверное, это был первый раз, когда я действительно подумал о парнях Фельдграу как о товарищах. Не как о тех, кого надо обмануть, из чьей среды нельзя выделяться, кому я вынужден подражать, чтобы уцелеть, чтобы выжить. Моему отделению повезло. Несказанно. Под напалм попало только трое, и сейчас мы волокли их к вертолету. Никогда еще не приходилось заниматься угоном вертолетов. У нас на Новом Крыму машины имели ключи, как авто. Устройство боевых машин, само собой, отличалось. Но и здесь имелась защита от несанкционированного запуска. Однако геликоптеры стояли открытые. Вопиющее нарушение регламента. Что за служба у этих винтомахов? И даже пускатели не были застопорены. И вновь я вынужден сказать. Никогда в жизни... Я не проделал все необходимые для запуска манипуляции так быстро и так ловко. Руки словно сами летали по клавишам и тумблерам. Ожили турбины, провернулись лопасти. Туча уже была вокруг. Она уже облепила геликоптер. Закаленные десантники отворачивались. Кто-то срывал шлемы, их рвало прямо на пол. Заворчали двигатели. Закрутились лопасти, рубя в капусту на летающих тварей. Перегруженный вертолет... Сколько же на нем повисло живого одеяла. С трудом оторвался от земли. Я поднимал его все выше и выше, потому что живой ковер, совершенно не ведая страха смерти, упрямо лез прямо в воздухозаборники двигателей. Машину трясло, турбины выли. Мы не летели, не мчались даже, косо перли сквозь воздух. Туча осталась позади. При всем уважении к ее создателям, жучинные крылья не способны были развить скорость 200 км в час. Правда, двигатели уже захлебывались. Твари и тварюшки, жертвуя собой, набились таки внутрь. Мы больше не набирали высоту и даже не удерживали ее. Мы падали. Завопил за спиной Микки. Даже его проняло. Остальные, как я вдруг понял, истошно орали все это время. Просто голос обычно флегматичного Фина перекрыл все прочие, подобно тому, как пароходная сирена заглушает бибиканье малолитражек. Тем не менее, вертолет я таки посадил. Мы успели отлететь на изрядное расстояние. Как показал секундомер, в воздухе мы продержались целых полчаса. и тяжело плюхнулись посреди голой степи. Как говорится, в землях незнаемых. Некоторое время пришлось потратить на то, чтобы избавиться от безбилетных пассажиров нашего транспортника. Напалм пылал ярко, ночь озарилась пляшущими языками пламени. Нам пришлось осторожничать, потому что спалить вертолет представлялось как-то не совсем разумным. Когда мы наконец пришли из себя, выяснилось следующее. Спаслось 19 человек, в том числе 9 из моего отделения. Бесследно исчез Фатих, а когда и где он пропал, никто не мог сказать. Остальные 10 десантников были из других отделений. Все с оружием, но из боеприпасов только то, что несли на себе. Вертолет имел 2 пулеметные турели, запас патронов, ну и все. Собственно говоря, теперь нам оставалось только включать маяк и ждать, пока нас подберут. И когда мы сможем рассчитаться с теми, кто закрыл двери в бункер. Трудно сказать, всех ли бестий тучи мы уничтожили. Кто-то расползся в ночь, вдруг потеряв к нам всяческий интерес. Остался покрытый копотью покосившийся вертолет. Едва ли мы сможем взлететь на нем снова. И мы, 19 человек, тоже подобно чертям из пекла, покрытые копотью. Почти половина в обгорелой, изъеденной пламенем броне. И я, единственный штабс-ефрейтор, да еще и с железным крестом. Порядок удалось восстановить довольно быстро. Все-таки народ обстрелянный. Мы пришли в себя и стали определяться. На орбите Омеги-7, само собой, висели навигационные спутники. И вскоре мы узнали, что от базы нас отделяет порядка 100 километров. До ближайшего поселения, то есть бывшего поселения, ныне пустого, примерно 600. Рация на вертолете была цела. Другое дело, что с ее помощью не установить нормальной связи с главным штабом Виноя Бисмарке. А связываться с теми, кто обрек нас на смерть, запершись в убежище, я не видел смысла. Ребята тоже молчали, но я видел. Каждый из них, сейчас не колеблясь, перестрелял бы всех оставшихся в бункере, даже если бы за это грозила смертная казнь. В общем, связь устанавливать было не с кем. И мы передали в эфир обычный сигнал бедствия. Тот, что будет принят спутниками и мгновенно переброшен в штаб. Маяк останется работать, после этого мы должны будем просто дождаться помощи. Я постарался втолковать это остальным как можно лучше. В конце концов, по уставу, я обязан был сохранять в боеспособности любое подразделение вооруженных сил, оказавшееся под моей командой. Мы нашли место почище, устроили лагерь из того немногого, что удалось найти в вертолете и что оказалось при нас во время бегства. Маяк в кабине успокоительно попискивал, подтверждая, что все в порядке. Сигнал транслируется, помощь обязательно придет. Мы выставили часовых. Мы знали, ждать придется долго. С рассветом придется заняться поисками источников. Может, придется копать что-то вроде колодца. У нас были концентраты, но вода остается проблемой. Прошла ночь. При свете разгоравшегося дня мы смогли как следует осмотреться. Чуть схолмленная степная равнина, где видно на десятки километров окрест, если влезть на вершину, одиноко возвышавшуюся на вершине холма дерева, которое я мысленно окрестил дубом из-за схожести листьев. Только мы не вглядывались в бинокли нигде, ни вблизи, ни вдали. Мы не видели даже признака реки или ручья. Да и откуда им взяться в голой степи? Остается одно – рыть ямы. После долгих поисков удалось найти место в низкой ложбинке, где трава зеленела заметно веселее, была выше и гуще. Мясистые листья на сочных стеблях говорили о близости водяной жилы. Лопаты вгрызлись в грунт. Солнце успело подняться высоко, и мы все изнывали от жары. Многие распускали броню, мол, тучи теперь бояться не приходится. Вскоре на дне раскопа и в самом деле заблестела тонкая пленочка. Яма насасывала воду, но медленно, и сама вода оказалась мутной. Пили через фильтры. Во рту стоял привкус обеззараживающей химии. Но все-таки это была настоящая вода. Тишина. Покой. Безмятежность и беспредельность. За горизонт уходят вольные травянистые степи, по которым доселе еще не ступала нога человека. Этот район Омеги-8 был практически необитаем. Мне с большим трудом удавалось поддерживать порядок. После пережитого ребята впали в какую-то прострацию. Полагаться я мог разве что на Гюнтера, Микки и Глинку. Благодать продолжалась весь день. Стало смеркаться. Дров для костра мы не нашли. Пришлось пожертвовать парой химических факелов. С вскипятили воду, бросили концентраты. Идиллия!